вечір з радіо Крим Реалії.
Вітаю всіх, хто любить Україну. Голодающий крымский активист Владимир Балух передал письмо с такими словами из Симферопольского СИЗО. Подробности уже через минуту. Чем отличается война в восприятии журналиста и бойца? Иларион Павлюк когда-то был корреспондентом на Ближнем Востоке, а совсем недавно сам воевал на Донбассе. Через 15 минут он будет в нашей студии. Присылайте свои вопросы. 11 миллиардов рублей в трубу. Российские власти Симферополя объявили тендер на строительство новой канализации. Больше информации через 40 минут в нашей традиционной рубрике «Новости завтрашнего дня». Не пропустите.
А с вами Андрей Гевко и Павел Новиков. Это «Крымский вечер» на радио «Крым Реалии». На полуострове слушайте нас на 105.9 FM. Трансляции наших эфиров смотрите на Facebook и YouTube страницах «Крым Реалии». Задавайте свои вопросы, комментируйте. Не оставайтесь в стороне от самых важных событий полуострова. У вас есть шанс попасть к нам в эфир по телефону. Бесплатный номер для звонков из Крыма 8 800 10 06 926. Номер телефона для жителей материковой Украины 044 490 31 18. И мы начинаем.
Новости.
Итак, Владимир Балух, как и всегда, наша первая тема. Как и всегда, я говорю скорее о темах у политзаключенных. Если что-то об этом есть, мы обязательно выносим это вперед. Цитирую. «Вітаю всіх, хто любить Україну. Міцного здоров'я і янголів охоронців зичу всім, хто тримає її на своїх плечах. Українське воїнство, українське духовенство, українське громадянське суспільство». Это слова из письма Владимира Балуха, крымского активиста, который уже 158 дней голодает в Симферопольском СИЗО. Фото этого письма опубликовал сегодня заместитель председателя Меджлиса крымско-татарского народа Ахтем Чийгоз. Он также написал, что администрация СИЗО усилила контроль за активистом. Цитирую. «Балуха продолжают держать в общей камере. Над ним сейчас усилили контроль и внешний, и внутренний. Несмотря на это, он все равно намерен стоять до конца и прекращать голодовку не собирается». Конец цитаты Ахтема Чийгоза. Напомню, что заключенный в Крыму украинский активист Владимир Балух продолжает бессрочную голодовку, которую он объявил 19 марта этого года. За время протеста он потерял 30 килограммов веса. 5 июля под контролем России Раздольнинский районный суд приговорил украинского активиста Владимира Балуха к 5 годам колонии общего режима и штрафу в 10 тысяч рублей. Это около 4 тысяч гривен. Сотрудники ФСБ России задержали Владимира Балуха в начале декабря 2016 года. Они утверждают, что нашли на чердаке его дома патроны и тротиловые шашки. Защита Балуха и правозащитники уверены, что он стал жертвой репрессий за проукраинскую позицию. В частности, из-за флага Украины, который висел у него во дворе.
Ну и поговорим о, скажем так, не намного более оптимистичных вещах. Крым снова остался за бортом определенной российской реформы. Речь идет о том, что российские мобильные операторы «Большой четверки» — это Билайн, МТС, Теле2 и Мегафон — начали процесс отмены внутрисетевого роуминга. В Крыму же роуминг сохранится.
Я напомню тем, кто не знает. Для России, у России огромная территория, поэтому стоимость звонка даже внутри сети, в зависимости от того, как далеко ты звонишь, могла отличаться. Это непонятно гражданам Украины, поскольку здесь тарифы одинаковые, там же тарифы всегда отличались.
Да, даже если выехать из одной области в другую, уже будет работать роуминг, он, конечно, будет ниже, чем международный, но, тем не менее, звонки станут дороже. Так вот, в России Билайн приступил к отмене внутрисетевого роуминга 20 августа, МТС планирует это сделать 30 числа, Мегафон с 1 сентября, а Теле2 завершат все процедуры по отмене роуминга до 31 августа, пишет ТАСС. Украинский эксперт по вопросам телекоммуникации Роман Химич напоминает, откуда в России внутрисетевой роуминг. Давайте послушаем.
В отличие от Украины, в России до последнего времени существовал роуминг внутри страны. То есть вся страна разделена на множество округов, а точнее регионов, и сим-карта, купленная в одном регионе, правила бесплатных входящих для нее действуют только внутри ее домашнего региона. При пересечении границы, выезжая в другой регион, россиянин сталкивается с тем, что становятся платными входящие звонки, ну и в целом он обслуживается по совсем другим тарифам. В России оператор мобильной связи не может самостоятельно обслуживать звонок, там, грубо говоря, с Дальнего Востока или Сахалина в Москву. Звонки между разными регионами должны пропускаться через так называемую межрегиональную транзитную компанию, что приводит к росту издержек, которые операторы традиционно возмещали с помощью роуминга.
Знаешь, Паш, вот есть абсолютно разные версии, почему Крым остается в роуминге, а вот российский общественный активист, глава организации «Чистый берег Крым» Владимир Горначук уверен, что российский глава Крыма Сергей Аксенов и его заместитель Дмитрий Полонский связаны с одним из сотовых операторов, а поэтому крымчане обречены платить больше. Но давайте послушаем.
Причин несколько. Одна из причин – это боязнь санкций, конечно. Дело в том, что крупнейшие сотовые операторы торгуются на международных биржах, их акции продаются в свободном доступе, и, соответственно, любая попытка нарушить санкционный режим может привести к блокировке оборота этих акций и огромным потерям для акционеров этих компаний. Вторая причина – это монополизация фактически рынка сотовой связи в Крыму со стороны группы Аксенов и Полонский.
Ранее Сергей Аксенов, кстати, говорил о том, что Крыму нужна модернизация оборудования. Якобы украинское оборудование, которое осталось на полуострове, не дотягивает до современных российских технологий. Но как будет дальше, посмотрим. Ну и дальше новости о том, что свалка задымила курорты под Бахчисараем. Между селами Табачина и Вилина горит гигантская мусорная свалка. Дымом накрыло несколько курортных поселков Бахчисарайского района, среди прочих песчаное. Об этом сообщают примечания. Журналисты пишут, что это обычное дело. Всего 2 месяца назад такое же возгорание произошло на мусорном полигоне под Севастополем. О том, удалось ли погасить пожар, издание пока не сообщает. А сейчас Павел Новиков расскажет вам о теме дня.
Тема дня.
Итак, тема дня. Только из-за повышения НДСа и акцизов бензин в России, а значит и в Крыму, может подорожать, причем на 10%. В апреле-мае текущего года оптовые цены были выше розничных, а значит, владельцы заправок понесли убытки. И это все, то, что я сказал, это тезисы из письма Российского топливного союза. Глава топливного союза Евгений Аркуша направил письмо вице-премьеру Дмитрию Казаку, цитирую, «Только в результате одновременного увеличения акцизов и НДС потенциал роста цены литра бензина составляет около 4 рублей 40 копеек за литр, это 10% от текущей цены, и он просит принять меры, чтобы не допустить очередного роста цен. Можно ли не допустить этого самого очередного роста цен, мы сейчас спросим у Станислава Митраховича, ведущего эксперта Фонда национальной энергетической безопасности России. Здравствуйте, Станислав.
Здравствуйте.
Письмо с просьбой повлиять на цены на топливо. Как вы считаете, с чем они связаны и приведут ли они к каким-то действиям?
Это письмо от представителей независимого бизнеса, который занимается продажей розничного топлива. Примерно в России 60% таких вот заправок независимых, остальные принадлежат вертикально интегрированным компаниям, сокращенно ВИНКам. Независимые хотят в условиях того, когда растет налогообложение, чтобы ВИНКов, то есть вертикально интегрированные компании, заставили продавать больший объем и подешевле бензин на оптовом рынке, и тогда, соответственно, независимые АЗС могут его покупать. Ну и кроме того, независимые хотят, грубо говоря, подать сигнал власти, что альтернативой будет повышение цен на розницу, и мы, чтобы власть к этому как бы спокойнее относилась, потому что цены на бензин будут расти.
По вашему мнению, к чему это все приведет? Все-таки вырастет цена на бензин или все-таки будут какие-то административные меры приняты и все те же вертикально интегрированные компании заставят продавать больше бензина или продавать его дешевле?
Я думаю, что какие-то меры будут приняты, вот вроде такого пожарного характера. Где-то, я думаю, может и ВИНКов заставят продавать побольше и подешевле этот бензин на оптовом рынке. Я не исключаю, что какие-то компании просто получат политическое указание временно сдерживать цены, рост цен. Возможно, какие-то поблажки по налогам, вот, типа тех, которые были сделаны летом, когда было отменено решение о повышении акцизов, это вот часть налогообложения всей нефтяной отрасли. Возможно, будут какие-то очередные поблажки по акцизам, возможно, скажем, понижение тех акцизов будет продлено на период там, после Нового года, пока все согласовано только до Нового года. Вот. Но это что касается краткосрочных сценариев. Что касается долгосрочных сценариев, если мы говорим на перспективу там, год, два, три, десять, то я уверен, что и в России, вообще на всей территории постсоветского пространства будут расти цены на топливо, потому что они будут выравниваться к тем ценам, куда компаниям сейчас выгоднее поставлять бензин. Это, например, Европа, Турция. Вот это примерно уровень Турции будет тем индикаторам, которые ждет Россия, Украина, Беларусь и так далее.
Ну, смотрите, Турция – это страна, в которой, собственно, ну да, у них небольшая территория на европейском континенте, но, тем не менее, самая высокая цена топлива, потому что там огромный акциз. Даже в Германии топливо может быть чуть дешевле, чем в той же самой Турции. И сейчас вот тот же Аркуша пишет, что поскольку осенью часть нефтеперерабатывающих заводов становится на плановые ремонты, это тоже может повлиять на дефицит топлива. Правильно ли я понимаю, что это может привести к дефициту, а значит к определенной спекуляции ценой?
Ну, он имеет в виду, что это просто такой сезонный фактор насчет ремонта, НПЗ. Если слишком сильно давить на НПЗ и не разрешать им повышать цены, если давить на АЗС и не разрешать им повышать цены, то, возможно, возникнет ситуация дефицита, когда будет, ну, не пропадет экономический смысл производства бензина и его продажи. Аркуша просто пытается как-то включить бизнес и как бы вызвать понимание у властей такой позиции. Я не согласен с тезисом, что в Турции бензин дешевле, чем в Германии. Бывает, конечно, отдельно.
В Турции дороже, чем в Германии. В Турции дороже как раз, чем в Германии.
Дороже, да. Я вот с этим согласиться не могу. Это касается, возможно, каких-то отдельных дней. Мы можем там сравнить по графикам. Но вот, скажем, по ситуации в середине лета, когда вот в России было очередное повышение цен на бензин, все смотрели, там, допустим, в Турции была стоимость порядка 1 евро, в Германии 1,5 и выше. То есть Турция – это еще относительно не самый страшный сценарий. Мы еще не сравниваем себя там с Норвегией какой-нибудь, или Германией даже, или Нидерландами и так далее. Но в целом, я повторяю, вот если наши автомобилисты, вот российские, украинские, какие угодно нас слушают и ожидают, что будет лет через 5, цена будет однозначно расти, тут другого варианта не будет. Компаниям слишком выгодно поставлять нефтепродукты в те страны, где цена на них выше, скажем, в Европе. Поэтому продавать их на территории Российского пространства дешевле для них смысла нет. И что бы правительство ни делало, это лишь, ну, будет как бы такие паллиативные меры, которые временно ограничивают рост цен, но не на долгосрочную перспективу.
Что ж, спасибо вам большое за ваше мнение. Станислав Митрохович, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности России, был с нами на связи. По его прогнозу, в ближайшие годы цены в России, например, могут достигнуть тех же параметров цены на топливо, что и в странах Центральной и Западной Европы. Мы идем дальше.
И хочется, секундочку, еще хотелось попросить крымчан, по возможности звоните нам. Крымчане не раз писали в соцсетях о том, что в Крыму цены на бензин выше, чем в соседней России. И хотелось бы вот узнать у крымчан, не испытывают ли они дефициты топлива или не растут ли цены на бензин. Обязательно звоните нам в эфиры. Ну а мы идем дальше. Тема из-за бешеных лиц в селах двух районов Крыма объявлен карантин. На северо-западе Крыма в двух селах ввели карантин по бешенству лисы. Одним из неблагополучных пунктов признано село Мельничное Первомайского района, другим село Орловка Раздольнинского района. В обоих населенных пунктах в период ограничительных мероприятий запрещено торговать домашними животными, вывозить за пределы указанных территорий собак и кошек, а также проводить выставки и натаску питомцев.
Хорошо, интересная история про бешеных лис, но их, я так понимаю, там не сильно много. Тем не менее, феодосийцы, идем мы дальше, феодосийцы собирают подписи против строительства цементного терминала. И также жители Феодосии начали сбор подписей против строительства цементного терминала в местном порту. Цитирую местную жительницу Татьяну Голуб. «Город наш небольшой, курортный, всегда славился воздухом и морем. Появление цемента, его фасовка несовместимы с рекреацией. Это центр города, здесь курорт, здесь пляжи, цементный терминал – это в любом случае пыль, а ведь, возможно, еще и какие-то технические сбои и аварии. Появление такого производства в центре курортного города нельзя допустить». Напомню, это возмущение местной жительницы Татьяны Голуб. По ее словам, в первый день сбора подписей акция продлилась в течение часа, они собрали за это время более 200 подписей против строительства терминала, и первый этап, по крайней мере, они его так называют, продолжится до конца текущей недели. Как сообщал ранее замглавы российской администрации Феодосии Степан Бойчик, проект предполагает ежемесячный объем переработки и перевалки цемента до 10 тысяч тонн. А общий объем финансирования 111 миллионов рублей. Срок реализации проекта 1,5 месяца. Предполагаемый срок окупаемости 7 лет и 4 месяца. И на этой перевалке переработки они собираются создать 10 рабочих мест. Основной вопрос, если этот порт под санкциями, то что и откуда они будут переваливать? Я не помню цементных производств в Крыму. Это, наверное, означает, что цемент, ну, насыпью, условно говоря, или в каких-то больших емкостях будет завозиться в Феодосию, там паковаться дальше в какие-то, ну, например, мешки, да, и развозиться по строительным объектам. Так, наверное?
Ну, пока что непонятно. Собственно говоря, говоря, сами организаторы этого проекта не сообщают, как вообще будет работать вся эта система, на кого будет работать цементный завод, на внутренний рынок потребления, возможно, он будет работать вообще на рынок Крыма. Об этом мы сможем узнать только тогда, когда будут уже известны конкретные данные, конкретные какие-то цифры по самой работе этого цементного терминала. Ну, а я прощаюсь с вами на время, оставляю вам Павла Новиков. Сейчас будет очень интересное интервью, ни в коем случае не переключайтесь.
Ищите сайт Крым Реалии в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Добрый день всем. Радио Крым Реалии, программа «Крымский вечер». Меня зовут Павел Новиков. Напоминаю номера телефонов, по которым вы можете дозвониться нам в эфир. 8 800 10 06 926. Это номер телефона для крымчан. 044 490 31 18. Это номер телефона для жителей других регионов Украины. И, собственно, сейчас блок интервью. Я представляю моего гостя. Это Иларион Павлюк, журналист, публицист, теперь уже писатель, издавший роман. Все по порядку. Я всем своим гостям задаю первым вопросом вопрос, давно ли ты был в Крыму? Когда последний раз?
Привет. В Крыму? Наверное, в 2009 мы снимали там проект. Да, с тех пор не был.
С тех пор не был. Хорошо. Когда или при каких обстоятельствах ты сможешь оказаться в Крыму?
При каких обстоятельствах? Что я не расслышал?
Ну, я имею в виду, что должно произойти, чтобы тебе захотелось, например, поехать в Крым?
Ну, или что-то хорошее, типа мы вернули эту территорию, или что-то сложное, типа мы воюем за эту территорию. Ну, если серьезно, я не поеду в российский Крым.
Окей. Собственно, я даже в заголовок, или скорее в анонс этой программы, написал, что хотел бы тебя спросить о том, как отличается война в восприятии журналиста, который бывал в горячих точках, ты же был корреспондентом на Ближнем Востоке, и как она отличается в голове того же человека, который сам брал в руки оружие. Можешь вот чуть-чуть про это? И, кстати, что тебя заставило поменять, ну, я не знаю, подход? Ты же все равно сейчас, после того, как ты ушел на дембель, ты же все равно занимаешься медийной деятельностью, журналисткой в частности, да? Ну, в какой-то степени,
продюсерской. Это совершенно разные вещи. Быть на войне журналистом – это не собираться никого убивать. Это ключевая разница. Быть на войне солдатом – это переступить эту черту, приготовить себя и быть к этому готовым, и идти это делать. В этом огромная разница, это тяжело, это, наверное, половина причин посттравматических стрессовых расстройств в этом. Это главная разница. Для меня никогда не была война ни продолжением, ни частью медийной деятельности, и я даже брал с собой какой-то там GoPro, который там два раза включил, и это просто осталось в архивах, есть там у наших ребят из батальона. Я не смог даже это совместить в голове, я даже написать об этом ничего не могу, кроме тех постов, которые я написал сразу, когда вернулся, которые объясняли, почему надо идти, почему не надо смотреть там, на соседа, который не идет, а надо смотреть на того, который пошел, и идти защищать страну.
Окей. Ты в каком-то смысле для многих, наверное, даже наших слушателей являешься нарушением стереотипа. Ты исходно из Луганска, ты прекрасно говоришь по-русски, да, а тут же рассказывали, что все русскоязычное население слишком хочет русского мира. Вот как у тебя это складывалось, как простой луганский парень, с которым я знаком, прости, 18 лет, кстати.
Ого, да.
Мы знакомы 18 лет. Но вот как вот шла эта эволюция, например?
Ну, я не родился в Луганске, было бы не...
Ты жил в Луганске, когда мы с тобой познакомились?
Да, я жил там, когда мы познакомились, я учился там, и первое, что мне сказали луганчане... А в Луганске я приехал с Сахалина, из России. И когда я приехал в Луганск, первое, что мне сказали одногруппники, они сказали, в России все думают, что мы хотим в Россию, это неправда. И я даже их не спрашивал, какие-то были совершенно случайные обстоятельства, им это болело. Мы тут все хотим говорить по-русски и говорим по-русски, но это неправда, что мы хотим в Россию, сказали мне одногруппники. Ну, возможно, это группа журналисты, они там, может быть, какие-то особенные. Потому что мои одногруппники, я страшно ими горжусь, из 29 человек в группе 28 уехали, нет, 27 уехали на украинскую территорию. Один просто давно уже живет в России, с 2000-го, наверное. И только один из наших нашел себе теплое место в ЛНР. Все уехали сюда. Многие ребята, которые никогда в жизни не говорили по-украински до, сейчас говорят по-украински, хотя им страшно тяжело. Но что касается меня, то я уезжал в Россию жить с родителями в 87-м году, когда я думал, что надо быть русским, это классно. Вот это такие детские представления, вот эти все эти рисунки, где на земном шаре стоят детки в разных костюмчиках, и русский мальчик главный, а украинский в дебильном брыле каком-то, который, я не знаю, откуда он срисован, они в реальности то красивее эти брыли, чем на этих картинках. И я говорил, а чего, вот почему я не русский. А когда я приехал, и я практически не знал украинского, когда я приехал в Россию, очень быстро мне там объяснили, почему я не русский. Кто именно я? Я понял, значит, выучил слово хохол. И, так сказать, все. Там меня сделали украинским националистом очень быстро.
То есть ты стал украинским националистом, условно, в своем детстве, в 87-м году, поехавши на Сахалин. Я правильно понял,
да,
сейчас?
Да, да, да. Это случилось через год-два на Сахалине, в 8-9. Угу. Это было даже до распада Советского Союза, когда у нас в семье мы стали говорить по-украински, хотя мы никогда этого не делали. Нам, ну, я не знаю, как это объяснить. Ты приходишь в гости к людям хорошим, они тебе ничего плохого против тебя не имеют. Они ставят тебе на стол такое сало, которое... На Сахалине его не едят, его используют только для жарки. И вот они ставят какое-то сало, ну, в общем-то, по нашим пониманиям оно и невкусное, и говорят, вот, а вы будете это есть? Говорят, у вас это едят. И смотрят на тебя, значит, как на дикую обезьянку. Потом меня страшно оскорбляло, мне все... Я никого же не спрашивал об этом, но мне в каждой встречной поперечной пытался объяснить ребенок, одноклассник какой-нибудь, что... А папа сказал, что украинский язык – это исковерканный русский. И, ну, неправильно думать, что это прям вот сейчас, может быть, там, не знаю, слушает меня кто-то, с кем я жил на Сахалине, и скажет, да нет, там мы не враждебные, мы не такие. Не такие, нет. Но я за 10 лет жизни на Сахалине этого наслушался настолько, что мы в семье стали говорить по-украински и стали считать себя украинскими националистами. Я стал интересоваться историей УПА, Бандеры. Уже, слава богу, распался Советский Союз, и я за то, что я спорил с учителями истории в школе, у меня ничего не было, когда я говорил, что Бандера не фашист. И поэтому я приехал в Луганск с одной идеей. Нарешті я розмовлятиму українською мовою. І мені було страшно тяжело, я очень плохо знал український. Я перейшов на нього принципиально, ровно на місяць мені хватило. Мені об'яснили в Луганске, ну, откуда я приехал, що я бандеровець. Це було очень приятно, но я перестал говорить по-українськи.
Окей, хорошо. Вот... Ты снимал, ты был продюсером, ну, собственно, ты снимал, ты обеспечивал процесс, да, вот этого большого проекта, который помнят даже многие наши радиослушатели, который назывался «ДНК. Портрет нации».
О, я был автором.
Ты был автором, ну, снимал, значит, наверное, автор,
да,
тоже.
Да, да, да.
Вот. Чего вдруг тебя занесло из, я не знаю, там, из новостного производства? Ты же занимался новостями долгое время.
Ну, документальными фильмами,
и документальными
коммерческая фильм. Документалистика. А идея это вообще не моя, а Игоря Золотаревского, парня из Москвы, который работал на канале «Украина», который сказал, давайте проведем такое клевое исследование. И он был уверен, что вообще-то нет никакой разницы вообще между россиянами и украинцами, говоря о современных нациях, с точки зрения набора этого коктейля гаплогрупп. Тут просто два слова. Вот твой анализ не скажет, кому ты принадлежишь, и мой не скажет. Но когда мы берем 1200 каких-то проб, мы говорим, ух ты, да это же украинцы, смотрите, какая пропорция, а это финны. И вот он говорит, давай возьмем, сколько вот мы сможем, чтобы увидеть пропорцию какую-то и сказать... Кто мы и кто они, и увидим, что это как бы одно и то же, и один народ. Но к его чести, вот я говорю, Игорь, а если вот мы вообще совсем разные? Он говорит, ну все, не вопрос, как будет, так и покажете в фильме. И родился этот фильм, родился совершенно, при том, что мы вот с автором, соавтором идеи, там еще был человек на канале «Украина», который это предложил, неважно. Важно, что у нас были разные взгляды на то, каким будет результат, но фильм, какой он вышел, такой вышел вообще без какого-либо... детектив. И меня страшно захватила вообще эта идея посмотреть на историю Украины не как на историю последних 3 столетий неудач, по большому счету, когда Украина теряла государственность больше, чем ее приобретала, а посмотреть на Украину как на общность, на народ, который здесь, на этом пространстве, несколько тысяч лет. Потому что здесь действительно люди живут огромное количество лет, с тех пор, как Европу открыли. И в основном это все наши предки и есть на этой земле, как бы они себя ни называли в разные периоды истории.
То есть это и скифы, и гунны, и все-все-все. Вот это кого намешано, вот кстати, тут... в украинской истории, если ты помнишь сейчас какие-то...
Я все помню, я просто помню, какой жесточайшей критике подвергли нас некоторые украинские ученые, хотя у нас были научные консультанты, в том числе кембриджский профессор Питер Форстер, и разница в том, что... Одни позволяют себе делать предположения, другие не позволяют. Мы позволили себе сделать предположение, что те гаплогруппы, которые есть в Украине, типичные для того, чтобы точно можно было сказать, что трипольцы, скорее всего, оставили существенный след в украинцах. Что скандинавы оставили существенный след.
То есть это были не единичные князи, которых якобы призвали княжить, и все, да? Это
ну, был... как нам объяснял Питер Форстер, князья-то приехали не сами по себе, а с дружиной. И дружинники князя – это люди высокого статуса, значит, у них много женщин, много детей. Много потомков, все хотят от них детей, и они оставляют существенный вклад. И самое главное, что вызвало масса споров, вот этот Питер Форстер, он связал определенные гаплогруппы. Гаплогруппа – это такой неизменяемый участочек ДНК, который там передается, его тип, связал с определенными событиями в древности и сказал, вот на западе Европы, некий народ, который первый научился ковать бронзу, всех вообще победил цивилизационно и оставил самое большое количество потомков и генетический след, вот у них есть гаплогруппа R1b. А на востоке Европы это тоже какая-то мощная бронзовая цивилизация, это R1a. И по всему выходило, что у нас те люди, тот народ, который первый нашел бронзу, стал ее ковать, стал самым завидным вообще богатым народом.
То есть бронза означает, что ты можешь убить своих соседей и завоевать их землю, да?
Она прежде всего означает, что ты лучше пашешь землю, кроме того, что ты убиваешь соседей. Ты богатый, хотят все девчонки замуж за тебя. И твой язык распространяется. Все и современные языки – это языки народов, которые достаточно быстро освоили бронзу, чтобы не погибнуть. И в общем, мы предположили с Питером Форстером, что наша самая распространенная гаплогруппа R1a, что это те самые, кем бредил Гитлер, кого называли арии, потому что прослеживается то, что эти люди отсюда мигрировали, скорее всего, за тысячелетия туда в Индию, а не оттуда сюда. Ну, в общем, это и вызвало вот больше, это самый главный был такой спор, это слишком смелое предположение, но, как вот лично для меня хватает достаточно данных для того, чтобы предполагать, что это так и есть. И самое главное, это же вдохновляет. И вот зачем... Я же не ученый генетики, не историк, и моя задача была рассказать о том, в любом случае, какая богатейшая у нас история. История должна вдохновлять в том числе. Как для ребенка важно иметь список побед, а не список неудач, иметь какие-то достижения, а не список кружков, откуда его выгнали. Так и нам важно делать акцент не на том, как сечь разрушили, как УНР не удалась, из УНР не удалась, и потом Голодомор. А нам надо понимать, что, ну, как ни назови этот народ, а здесь тысячелетия правили могучие дядьки, которые первые бронзу открыли, и не было им равных, и мы их потомки тоже.
Хорошо, вот это потомство, оно не похоже, или в этом же и были, ну, обвинения в шапкозакидательстве, потому что, ну, мы не можем присваивать себе победы тех, кто жил там даже 100 лет назад, в конце концов. Это были другие люди, которые действовали в других обстоятельствах, да, Прости, современные греки, конечно, рассказывают, что они потомки древних эллинов, но ведь это же не совсем та культура, которая в свое время была основной и самой большой в Средиземноморье.
Что можно точно сказать? Никто не завоевывал Украину так, чтобы здесь перечеркнуть генетический код существовавший и принести свой. У нас не было гунов, которые пришли бы по нам, потоптались настолько, чтобы все, что было до этого, не считалось. А дальше это вопрос философии. Я верю, что все победы предков и 100 лет назад, и 1000 лет назад где-то на чем-то отражаются, если не говорить даже о том, что записывает наша ДНК, то просто о том, что передают нам сказки и песни, и как они учат нас побеждать, и как и в каком вообще, как это называется, какая у нас коллективная ментальность. И вот то, что украинцы в 13-м году не имели практически вообще армии боеспособной и ничего, а в 2014 году дали бой, а в 18-м я пойду завтра на парад, потому что есть на что посмотреть, говорит о том, что, ну, есть у нас эта способность взять и объединиться. Сегодня она родилась, мы унаследовали ее от кого-то, мы ее усвоили из наших сказок и песен, это уже выбор каждого. Я верю в то, что это не просто так, оно не на пустом месте, и это вдохновляет. Когда я шел на войну, я цеплялся за все, чтобы меня вдохновляло, и чтобы я верил, что я вернусь живой. За песни, которые я слышал. За какие-то вот истории там, казаков, которые побеждали. Это страшно важно. Верить.
Хорошо. Вернемся к твоей деятельности как журналиста-международника. Я знаю, что ты сейчас не журналист-международник, да, но тем не менее, вот ощущение твое, как человека, знающего, как устроен этот, я не знаю, мир, по крайней мере, европейский континент, вот у Украины есть какое-то сейчас свое место, или про нее скорее забыли, и она где-то на задворках? Вот как нас воспринимают? Ты чувствуешь, где мы?
Ну, я могу... Я же заинтересованное лицо, я хочу верить... в то, что все хорошо.
Окей, но ты еще и профессионал, который не будет презирать ради красного словца.
Если мы посмотрим на просто на другие аналогичные конфликты, то цивилизованный мир хочет, чтобы конфликта не было любой ценой. И поэтому, если есть возможность его замять с любыми минусами для воюющих сторон, воюющей стороны, это сделают. Я так считаю. Я вижу, что никогда никто не вступался за тех, кто не дерется сам. Это тоже, ну, правда. Вот, то есть, насколько бы ни был несправедлив завоеватель, если тот, кого завоевывают, не дерется, никто не будет заступаться. И все это связано, никто просто не делает ставку на проигравшую сторону. Это надо помнить. И у меня всегда, вот в последние годы меня вдохновляет пример Израиля. Их историю я знаю. У меня очень спорное было долгое время вообще отношение к арабо-израильскому конфликту. Там все сложно. Но что я четко знаю? Я уважаю израильтян за то, что они поступают всегда в интересах своего государства без оглядки на всех остальных. Поддерживайте, спасибо, не поддерживайте, мы поступаем в своих интересах. И, как по мне, для Украины это единственный шанс и путь. И нас... тем больше будут замечать и уважать, чем чаще мы будем поступать в своих интересах.
Окей, сейчас этот же вопрос, ну, или схожий вопрос, я задам нашей гости, она сейчас подключилась к нам по телефону, это Ева Цукер, она отвечает за Восточную Европу в крупнейшей голландской газете NRC. Ева, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вопрос такой, я задавал его только что Илариону, насколько Украина в повестке дня европейской, ну, в вашем случае голландской, как сейчас воспринимается Украина, я не знаю, в политикуме голландском, среди международных журналистов, среди мыслителей? Есть ли у вас какие-то данные об этом?
Ну, Паша, я думаю, что я должна вас разочаровать, потому что действительно очень мало сейчас, у нас пишут про Украину, конечно, во времени, ну, там, в 14-м, 15-м, 16-м году у нас очень часто, почти каждый день осветили вот эту тему, что происходит на Украине, что происходит на Донбассе и так далее, но вот сейчас прямо очень мало интереса. У нас очень много интереса к Путину, что он делает, какие у него планы на будущее, поэтому действительно очень мало. Но это, конечно, меняется во времени выборов, которые, если я не ошибаюсь, это у вас в марте, да?
Да, у нас в следующем году будут выборы. Хорошо, а вот интерес к России и Путину, связан ли он с тем, что Голландия один из самых больших поставщиков товаров в Российскую Федерацию, то есть Россия большой торговый партнер, или к тому, что Украина такая мелкая просто и тут ничего не происходит? Вот как вы оцениваете?
Нет, это просто потому, что вот Россия, конечно, сейчас очень, ну, как-то ну, это вообще очень спорная тема, и что происходит именно в России, но тоже то, что, ну, творится Путин за рубежом, и в том числе на Украине, но то, что нам очень сильно интересует вот прямо сейчас, это связи между правительством Трампа и русские, ну, чиновники, там, президентские людей и олигархи. И, конечно, это тоже, ну, там тоже Украина входит, потому что, ну, там есть связи, там были тоже украинские олигархи. Это, я думаю, что у нас самая главная тема.
Сейчас самая главная тема. И последний, наверное, вопрос. Вот есть ли места, в которых, ну, я не знаю, есть ли аспекты, в которых украинская дипломатия, ну, делает недостаточно, чтобы быть на повестке дня в Нидерландах?
Ну, я думаю, что самое главное это борьба с коррупцией. Если украинские дипломаты или украинские политики могут действительно показывать, что они эффективно и готовы эффективно бороться с коррупцией, то я думаю, что у нас будет больше интереса. Я так думаю, потому что вот так воспринимают сейчас у нас Украина. Это страна, где много коррупции, это страна, которая очень сильно до сих пор связана с Россией и с российской политикой. И это страна, которая не умеет как-то закончить, либо она сама виновата, либо не сама виновата, закончить войну на Донбассе.
Что ж, спасибо вот, большое.
Это важная тема.
Не да, умеет закончить.
Не умеет закончить. Ева Цукер, шеф отдела Восточной Европы в крупнейшей голландской газете NRC, была с нами на связи. Вот как ты прокомментируешь? Нас нет на повестке дня, интересен Путин, интересны...
Путин опасен, он интересен. Украина не умеет решить свою проблему. Ну, не умеете, ну что с вами? Вот я об этом и говорю. Тот, кто не борется, не получает поддержки. И надо перестать ее ждать, наконец. То есть надо осознать, что ну, надеяться на кого-то аж так, чтобы делать на это ставку, нельзя. Можно просить помощи, можно ее получать, но надо брать и решать проблему самим. И доказывать таким образом, что ну, мы субъект международной политики, важный, серьезный. Вот мы свою эту проблему решили. Вот мы здесь надежный партнер и так далее. А о чем говорить со страной, которая, а, коррупция, б, не может решить свою проблему? Да кто там будет разбираться?
Никто не будет разбираться. При том, что Голландия – это страна, которая потеряла очень многих своих граждан в катастрофе MH17. И, собственно, голландские исследователи говорят, что там была привязана Россия, и тем не менее. Вот, то есть, что должно случиться, чтобы Украина, ну, я не знаю, появилась на внешнеполитической арене как предмет интереса? Только готовые, я не знаю, уже свершившиеся решения?
Ну вот дерутся два соседа, и в драке один из них упал и толкнул твою жену, и она пострадала. И поищи свои мотивации разбираться из них, кто прав. А один из них... очень сильно неправ, а другой абсолютно прямо прав. Но будем ли мы разбираться, если они дерутся и кто-то страдает? Поэтому этот сосед, который прав, он должен найти в себе силы того второго прижать, заявить, что я прав. Вот какие обстоятельства. Вот, смотрите. Ну, это наша проблема. Ну, то есть нельзя говорить, почему вы нас не воспринимаете, мир, мы страдаем. Посмотрите, ну, такова история. Победители не судят. Почему Советский Союз не расплачивался за Вторую мировую войну никак? Почему Советский Союз, развязавший ее синхронно с Гитлером по команде, погубивший миллионы людей, напавший точно так же и на Польшу, и на Финляндию, никак не расплачивался за Вторую мировую? Потому что пришлось выбирать из двух зол и поставить ставку на СССР, и Советский Союз победил. Все, победителей не судят. Молодец. Таковы жестокие реалии, и мой оптимизм основывается только на том, что я верю, что Украина может быть в победителях.
Может быть в победителях. Хорошо. За последние, ну там, 4 года ты видишь какие-то изменения в Украине? Медийная сфера, свобода слова, я не знаю, гражданское общество, да та же борьба с коррупцией, или все вот болото гнилое?
Нет. По твоему ощущению? По моему ощущению, есть очень серьезные изменения. И именно... потому что они есть, мы настолько очевидно видим те проблемы, которые существуют, их не получается скрыть, они все вылезают, о них говорят. Да ну...
Ну ладно, Навальный в России тоже говорит о коррупции там, Путина и его окружении, и что?
Ну как они говорят о коррупции Путина и окружении? Где в России антипутинский телеканал? Вообще, как, ну и что-нибудь такое. Это все, я считаю, невозможно даже сравнивать. При том, что Украина выволакивает ноги из болота, конечно же, и у нас все еще огромная коррупция, нельзя сравнивать процессы в России и процессы в Украине. Мы идем в разные стороны в принципе. И мы сейчас переживаем как раз тяжелый период изменений, но изменений к лучшему. И будет еще тяжело, это не завтра случится. Но... Ну, я не знаю, ну пойдите посмотрите в той же армии на солдат и вспомните в 2014 году, как это было. Вот завтра сходите там, на тот же парад. И это не с фронта пригонят все три танка, которые есть. Изменения происходят. И то, что можно свободно говорить и возмущаться, когда они не происходят, это как раз признак того, что ситуация меняется. Когда, ну, слушайте, сейчас по Фейсбуку ходит возмутительная история, и действительно она возмутительная, каких-то полицейских, которые, значит, гражданина, который пассажир в автомобиле не захотел незаконно позволить себя обыскивать, потому что не было ни понятых, ни оснований, ни протокола, его там завели в эту сторожку и угрожали ему шокером. И это вызывает всеобщее возмущение. А теперь давайте вспомним в Радиевку. И давайте вспомним случай в Донецкой области, когда мужчину изнасиловали полицейской дубинкой, милицейской еще тогда. Вот просто так ему показали, кто здесь хозяин. И это несопоставимые вещи. У нас гораздо ниже стала планка терпимости, и это здорово. Мы двигаемся к тому, чтобы не терпеть произвол полицейских, властей и так далее. Ну, другое дело, что, конечно, хотелось, чтобы эти изменения хлоп и произошли. Но нет, не так все быстро.
Хорошо, вот не так все быстро, по твоему ощущению, как медиа-менеджера, да, все-таки медийщики видят мир, там, в том числе общаясь с политиками, в том числе общаясь со многими людьми, да, вот оно заметно станет, совсем заметно, когда в Украине?
Когда у политика, который много раз облажался в этой стране, не будет ни наглости, ни шансов заявлять о себе на бильбордах еще раз. А мы до сих пор говорим, а вот, может, этот накрался и не будет воровать. А это в общем. Если говорить конкретно, ну, я думаю, нас ждут еще, ну, как минимум, 5 сложных лет, когда будет, ну, по-всякому. Но тот, кто не ищет целенаправленно признаков глобального ухудшения, будет понимать, что это все равно движение вперед. Тяжелое движение через болото. Ну, в Украине создана НАБУ. Такой службы не было в принципе при Януковиче, например. Она была невозможна. И сколько бы ни было претензий, они существуют и они работают. Много таких примеров.
Открытые декларации помогают? Ну вот смотри, все чиновники открыли декларации, и тем не менее все те же чиновники, у которых задекларированы, ну там, я не знаю, миллионы наличными, да, все равно будут баллотироваться, и многие из них все равно пройдут. Так зачем?
Баллотироваться законно, как законно голосовать за воров. Только зачем вы голосуете за воров? Ну, вам все дали. Ну, вот уже, ну, вот вам уже декларации открыли. Ну, теперь глаза просто откройте. Как сказал один хороший священник, он говорит, если вы помыли голову зимой и пошли сразу на улицу с мокрой головой, и у вас менингит, это вас Бог покарал или вы идиот? Это похоже на эту ситуацию. У нас государство плохое или мы никак не врубимся? У нас декларации уже открыты. Уже, пожалуйста, уже смотрите.
Окей, ну и тогда, собственно, у нас осталось порядка 2 минут, да, ну я не знаю, есть у тебя какие-то слова, которые бы ты сказал нашей крымской аудитории, потому что да, им сложно, они вот сейчас даже не звонят, некоторые пишут комментарии, но там в основном битвы троллей, честно скажу, пишут нам, например, про укропские басни.
О, это хорошо, я аж каратель как раз, тот самый из карательного батальона. Точно так же, как Луганск не был Россией и не станет ей. И это спецоперация на высоком уровне, но спецоперация. Точно так же и Крым не был Россией. Просто эту операцию готовили еще дольше, чем Донбасс. Она началась еще с выселения крымских татар и заселения вместо них русского населения. И история все равно рано или поздно расставит все на свои места. Все зависит от политической воли. Кто-то может заявлять, что Крым не бутерброд. Но и здесь может найтись человек, который может вспомнить, что есть не только возможность просить вернуть Крым, его возможно забрать. И даже не только прямой военной силой его можно забирать, об этом тоже надо понимать. Гораздо шире инструментарий. Просто мы придем к тому, что Украина займет место сильной страны, которая умеет решить свои проблемы. И тогда другие помогут ей дорешать те проблемы, которые не решены. Ну и надо помнить, что есть граница терпения у мира с точки зрения того, что делает Путин.
Окей, что ж, будем ждать, будем смотреть, есть ли у них, есть ли, точнее, какие границы терпения у мира. Иларион Павлюк, публицист, уже писатель, романист, уже писатель. Журналист, ну, уже, в смысле, уже издавший роман, значит, точно писатель. Документалист, сапкор, человек, воевавший на этой войне, был в нашей студии. Напоминаю, радио Крым Реалии, меня зовут Павел Новиков. Через несколько секунд мы продолжим, и у нас традиционная рубрика «Новости завтрашнего дня». Ко мне присоединится Андрей Гивко, и все вы услышите. Оставайтесь с нами.
Команда «Радио Крым Реалии». Серьезная. Веселая. Оперативная. Дружная. Любопытная. Утром и вечером мы вместе с вами. Крымский вечер с радио Крым Реалии.
Это радио Крым Реалии. На полуострове слушайте нас на 105.9 FM. Трансляции наших эфиров смотрите на Facebook, YouTube, на страницах Крым Реалии. Задавайте свои вопросы, комментируйте. В студии Павел Новиков, Андрей Гивко. У вас есть шанс попасть к нам в эфир по телефону. Бесплатный номер для звонков из Крыма 8 800 10 06 926. Номер телефона для жителей других регионов Украины 044 490 31 18. Далее мы будем говорить о том, что же принесет завтрашний день. Прогноз на завтра в эфире радио Крым Реалии. Паша, расскажи, что же будет завтра в Крыму.
Что будет завтра прямой в Крыму? Эфир. Прямой, слово «прямой эфир» прозвучало. Итак, новости, которые будут определять будущее. 11 миллиардов рублей в трубу. Так я, по крайней мере, назвал эту новость. Российские власти Севастополя объявили тендер на строительство канализационного коллектора глубокого заложения. Агентство «Крыминформ» приводит слова заместителя главы городской администрации Сергея Круцюка, и я процитирую. Это закупка жизненного цикла. В нее входит проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию. После завершения конкурса в этом году начнутся проектные работы, сообщил Крутюк. Согласно документам тендера, начальная цена контракта составляет более 11 миллиардов рублей, если точно 11 миллиардов и 100 миллионов, из которых чуть более 3 миллиардов хотят потратить, освоить уже в этом году. Деньги возьмут из целевой федеральной программы, которая называется «Социально-экономическое развитие Республики Крым из Севастополя до 2020 года». То есть, по сути, это субсидия из российского бюджета. Победитель тендера должен закончить проектирование к 30 июля 2019, то есть следующего года, а к концу 2020, в частности к 25 декабря, то есть на католическое Рождество, коллектор планируют сдать в эксплуатацию. По крайней мере, так написано в тендерной документации. Сергей Крутюк также сказал, что размер финансирования может измениться, но после корректировки федеральной целевой программы. В сторону уменьшения или увеличения сказано не было.
Ну, интересно будет посмотреть, не останется ли Симферопольский коллектор, там же, где и Севастопольский. Главное, чтобы хорошо проверили банк, в который будут переводить деньги. А мы едем дальше. Паш, ты помнишь ситуацию с Букингом, который отказался работать в Крыму? Так вот, та же ситуация появилась и с другим сайтом. С айфона уже не забронировать. Компания Apple из-за санкций удалила из App Store приложение краткосрочной аренды жилья суточно.ру. Об этом сообщает издание «Коммерсант». Представительница сервиса рассказала изданию, что сложности с выпуском обновлений у них начались еще в апреле, а неделю назад Apple и вовсе удалил приложение. Основной причиной стала активная работа сервиса в Крыму. На полуостров приходилось более 20% всех бронирований. Германии. В принципе, если сравнить с Букингом, то доля, наверное, вот действительно очень большая. Ну и компания Apple направила разработчикам суточно.ru письмо, в котором сказано, что магазин App Store не может размещать, распространять или иметь дело с приложениями-разработчиками, которые связаны с определенными странами, подчеркнуто, на которые США наложили эмбарго. Им предлагают обращаться с повторным обращением при снятии ограничений.
Ну, то есть, когда США снимут с России санкции за Крым, тогда, пожалуйста, суточно.ру, снова приходите к нам в Apple со своим приложением,
да, и
может быть, можем работать, да.
Ну и в Google Play приложение по-прежнему пока что доступно. Представители Google говорят, что приложение может присутствовать на платформе, если не нарушает политики компании и нормы местного законодательства.
Про Booking ты уже упоминал. Airbnb отказалась размещать крымские объекты, а Booking показывает объекты только в том случае, если пользователь специально нажмет галочку, что у него это не отдых, а деловая поездка, то есть поездка по рабочим вопросам. И также Booking сейчас не показывает никаких рейтингов в крымских объектах и запрещает оставлять комментарии. Собственно, тоже такая санкционная часть.
Ну и, собственно говоря, крымчане очень много пишут о так называемом ненавязчивом крымском сервисе. Паша, расскажи, что же там с ним?
Это да, это цитата из от жительницы Ялты. Вот она написала об этом в соцсетях. Стала невольным свидетелем ненавязчивого крымского сервиса. Цитирую дословно. Местный водитель такси в грубой форме допрашивает отдыхающего, за сколько тот снимает жилье в Утесе. Речь водителя такси кипит от матерных нелицеприятных слов. Отдыхающий парень пытается снизить градус разговора и просто уйти, но водитель не унимается, швыряется фразами. «Поубивал бы, вот взял бы автомат и расстрелял». Многоточие. И это при том, что отдыхающий на минуточку сказал, что жилье снял по 4000 рублей в сутки. Шокированная женщина об этом написала в Фейсбуке. По ее словам, отдыхающий ушел, а грубиян-водитель еще минут 10 не мог успокоиться, по-видимому, из того, что приезжий не воспользовался его услугами как водителя такси.
Возможно, в Крыму скоро появится услуга «хороший таксист, плохой таксист», как в американских фильмах. Один таксист будет тебе хамить, а другой предлагает, наверное, подвести бесплатно.
Прекрасно. Итак, завтра День независимости Украины, и в этот же день Россия перекроет Керченский мост. Россия в лице своих силовиков. QHA агентство об этом сообщает. Итак, сегодня, 23 августа, в Краснодарском крае начались учения, которые называются «Циклон-Вихрь-2018». В них принимают участие сотрудники разных спецслужб. Это полиция, ФСБ, МЧС России и Следственный комитет. Они считают, что их основной целью является предотвращение терактов на наземном и водном транспорте. И вот что интересно, минимизация ущерба от терактов. На время тренировок Керченский мост перекроют, и автосообщение с Крымом будет приостановлено, поэтому, уважаемые автомобилисты, если завтра собираетесь пересекать Крымский мост, можете не спешить. Керченский мост.
Ну, идем дальше. Феодосийские поселки Щебетовка и Курортная переведены на водоподачу по графику в связи с падением давления воды в скважинах. Собственно говоря, в Феодосии сохраняется общекрымская проблема с водой. Об этом в рамках аппаратного совещания, сообщил глава российской администрации Щебетовки Игорь Иванов. Я его процитирую. «У нас, как всегда, проблема с водой, упал дебет в скважинах, и плюс еще в Курортном тоже проблема с дебетом воды». Ну, дебет – это фактически давление. Поэтому мы сейчас перешли на график, качаем ночью воду из Щебетовки в Курортное. Это вам говорю не я, это говорит господин Иванов. При этом прогнозов относительно изменения ситуации чиновник пока что не дает.
И еще одна новость, которая, возможно, определит жизнь, по крайней мере, некоторых жителей Крыма, в частности, жителей Керчи. На автовокзале в этом курортном городе установили новые заборы, как сообщает корреспондент Крым Реалии. Рабочие оградили территорию бесплатной парковки, где оставляли автомобили, провожающие и встречающие пассажиров местные жители. То есть была бесплатная парковка, на ней раньше ставили машины те, кто приезжал встречать или приезжал провожать, сейчас она ограждена забором. На прилегающей территории установили дорожные знаки, которые запрещают парковку. В районе автовокзала начал работать эвакуатор. Одновременно с этим российская администрация Керчи обнародовала сведения о государственной закупке услуг по организации платной парковки возле центрального рынка, которая находится непосредственно возле автовокзала. Начальная максимальная стоимость закупки составляет 500 тысяч рублей, то есть 500 000 рублей за то, чтобы оборудовать на месте бесплатной парковки возле автовокзала платную парковку возле автовокзала.
Ну и, собственно говоря, это вообще какая-то тенденция по Крыму. Очень многие автовокзалы обнесли заборами. Официальная версия — это то, что это антитеррористическая, скажем так, профилактика. Но, собственно говоря, что антитеррористического в платной парковке, мы пока не знаем. Возможно, террористам не по карману платить за...
Возможно, террористам не по карману платить за парковку, или, с другой стороны, ну, не знаю, я много ездил по европейским странам, парковка не обязательно должна быть огражденной, да, при этом, если ты не заплатил за парковку, вот в имеющемся паркомате или с помощью какого угодно сервиса, в разных странах это может быть устроено по-разному. В Будапеште, если я правильно помню, можно заплатить даже смс-кой за парковочное место, более того, цена парковки будет отличаться в зависимости от того, день это или ночь, ну и, конечно же, от того, насколько центральной, насколько в центральном районе находится сама парковка. И здесь вопрос решается, не здесь имеется в виду, а во многих европейских странах, исключительно бдительностью, кстати, местных жителей и полиции. Потому что если человек припарковался на незаконном месте, то любые граждане обязательно сообщат в полицию, и, соответственно, человек получит штраф. Если же это заметила полиция, тоже однозначно человек будет оштрафован, и штрафы настолько высоки, что... И граждане, и туристы предпочитают заранее узнать, где и как, и за сколько можно парковаться, как оплачивать эту самую парковку. Ну и, соответственно, не попадать в условия, когда тебе приходится платить иногда даже сотни евро за, ну, штрафа за эту самую неправильную парковку.
Вот, кстати, немцы тоже очень неплохо разобрались с этой ситуацией. Платные парковки у них на выходные очень часто становятся бесплатными. А, например, в Испании за неправильную парковку местные жители могут спустить колеса, аккуратно поставить ниппели на капот и написать, что... Вы должны парковаться лучше, тогда вам не придется каждый раз заново накачивать свои колеса. А сейчас у нас в студии появится Рустем Халилов. Давайте же его поприветствуем.
Крымчане говорят.
Я патриот Украины. Я была такой до аннексии Крыма. Я остаюсь такой и по сей день.
Ваши так называемые все эксперты не приводят ни одного доказательства, только свое голословное мнение.
Видно указание с Москвы оттуда. Больше 9 000 никому не давать пенсию. Все.
Да ну это просто бред.
Все дочери ни одной школы за 2 года даже не побелили. Не то, что какой-то ремонт.
Радио Крым. Реалии. Крымчане имеют право знать.
Павел Новиков приветствовал меня, а я приветствую вас, уважаемые радиослушатели. Рустем Халилов и наш ТОП-5. «Укрощение российского интернета» – это статья Виталия Портникова, является одной из самых топовых на сегодня. И вот о чем она. Вот цитата из материала. «Почти каждый день из России приходят новости о судебных процессах против граждан, которых обвиняют в экстремизме, за посты в интернете, перепосты и даже лайки. Можно констатировать, что преследования приобрели систематический характер и заставили даже сторонников власти из числа депутатов Госдумы выступить с законодательной инициативой об отмене уголовной ответственности за экстремистские публикации». Впрочем, надежда на то, что руководство России поддержит эту инициативу, немного. Российское правительство уже высказалось против, так что предложение депутатов выглядит имитацией отсутствующей в стране политической деятельности и дискуссии во власти, пишет Виталий Портников. Зачем это делается? Зачем пытаются укротить российский интернет? Портников говорит о том, что речь идет о необходимости запугать обычных граждан, которые должны понять, что даже на уровне инстинкта запомнить, что политика – опасная вещь. Никаких неодобрений власти, никаких политических анекдотов и тем более каких-то карикатур. Это классическая советская система, когда происходит запугивание граждан и глушение иностранных сайтов с помощью Роскомнадзора. И даже в нынешнюю эпоху интернета вот может вполне произойти вот такое глушение, отмечает Портников.
Вы знаете, что если вот сейчас снять ремейк фильма «Укрощение строптивого», то вместо Адриана Челентанова на главную роль можно взять российский интернет?
Весьма возможно. И вот эта идея для...
Это хорошая шутка, между прочим.
Я бы сказал, что это идея для российских кинематографистов, но боюсь, что для них это может оказаться подцензурным материалом. Следующий материал, о котором я хочу рассказать, называется «Власть сильно напугана, как в Крыму протестуют против пенсионной реформы». В Крыму проходят протесты против пенсионной реформы. В разных регионах представители Компартии проводят митинги, пикеты и сбор подписей. Власти большинства населенных пунктов этому сопротивляются, не согласовывают акции и заявляют в полицию на пикетчиков. Напомню, что В июне правительство России объявило о планах провести пенсионную реформу, которая предполагает повышение возраста выхода на пенсию для мужчин с 60 до 65 лет, а для женщин с 55 до 63. В Крымском, под контролем России, Крымском парламенте было поставлено на голосование это предложение. 61 крымский депутат проголосовал «за». Против высказались только один, и один только воздержался. И вот коммунисты протестуют, им пытаются помешать с этими протестами, и это позволяет КПРФ заявить вот такое. Крымская власть сильно напугана настроением крымчан, которые в большинстве не поддерживают антинародную правительственную так называемую пенсионную реформу, говорится на сайте КПРФ. И об этом можно прочесть на нашем сайте. И... расскажу вам сразу о нескольких фотогалереях, которые вот сегодня у нас в топе. Одна из них называется «Крым в желто-синих цветах». Желто-синий цвет в Крыму нынче редкость. Во всяком случае, желто-синие, желто-голубые флаги очень тяжело встретить. Хотя раньше они были, как мы помним, на всех административных зданиях. Но фотографы умудрились найти их в Крыму. Например, их можно обнаружить на фотографии, где подсолнухи цветут на полях. Их можно увидеть на фотографии, где чайки на берегу Черного моря находятся, там море и песок, да, образуют две соответствующие линии. Или можно даже...
Да, даже фотографии с Курбан-Байрама, с выступлением в аннексированной Керчи, если я правильно помню, были вчера фотографии, где на девушках, которые танцевали какой-то крымско-татарский танец, тоже были костюмы в сине-желтых цветах, и там в комментариях кто-то написал: «Ох, какие оптимистичные цвета у исполнительниц танца».
То есть Керчь вчера была немножко желто-синей.
Ну и с нами был Рустем Халилов. Спасибо ему огромное. Для вас работали Андрей Гибко и Павел Новиков.
Друзья, спасибо, что вы с радио «Крым Реалии» с программой «Крымский вечер». С понедельника по пятницу мы с вами, а сайт радио «Крым Реалии» доступен для вас на трех языках – украинском, русском и крымско-татарском. Читайте, слушайте, думайте и оставайтесь с нами.